Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Григорий Манев и программа «Зов предков». И сегодня мы будем говорить об интереснейшей, уникальной породе, которая называется «Восточноевропейская овчарка». Это краса и гордость отечественной кинологии. И вот для того, чтобы можно было получить максимальную информацию об этих красавцах, я пригласил Ирину Бирину. Ирочка, здравствуй.
Привет.
Да, мы на «ты», поскольку, в общем, давно знакомы. Ирина является специалистом по поведению собак, тренером, спортсменом, инструктором Российской кинологической федерации, тренером профессиональной школы дрессировки кинологического центра «Сокольники», ведущий специалист крупнейшего племенного питомника восточноевропейской овчарки «Моншер Версаль». Вроде ничего не забыл. То есть ты можешь рассказать и о том, что из себя представляет эта порода с точки зрения экстерьера, то есть внешнего вида. Мы с тобой можем поговорить по всем вопросам, которые связаны с дрессировкой, с поведением. А вот почему тебя заинтересовала в свое время эта порода? Давай начнем с этого. То, что называется «плясать от печки».
Я разные породы рассматривала для себя, когда искала себе собаку уже вот в таком зрелом возрасте. Вот, перебрала много пород, моей мечтой была все равно овчарка, да?
Слушай, ну овчарки бывают разные.
Да, изначально
есть немецкая овчарка, есть бельгийская овчарка. А вот, понятно, что это отечественная порода. Кстати говоря, дорогие друзья, кто себе не представляет вообще, что такое восточноевропейская овчарка и как она выглядит, вспомните фильм «Ко мне Мухтар». Кстати говоря, к нему мы еще вернемся. Вот, ну, это просто вот, чтобы вы понимали, как выглядит эта порода. Ну вот все-таки девушка молодая, хрупкая, и здесь вот такой вот лось. Ну вот как?
Ну вот изначально я смотрела на немецкую овчарку, потому что думала, что восточников уже нет.
Да, было такое дело, когда совсем мало их осталось.
Да, но когда я начала копать в интернете, смотреть информацию, я наткнулась на несколько питомников восточноевропейских овчарок. И вот мой питомник, в котором я сейчас ведущим специалистом являюсь, я как раз зацепилась за то, что достаточно большой поголовье, красивые собаки, да. То есть изначально я выбирала, ну, конечно, по внешности, потому что я думала о том, что я хочу овчарку как немецкую овчарку, но только восточноевропейскую.
Давай сразу поясним, в чем различие немецкой овчарки от восточноевропейской?
Ну, скажем так, для обывателя,
ну, да,
различие может
для
быть
людей,
действительно
которые
в окрасе,
да,
большей частью, потому что восточники, ну, если можно так назвать, да, нас на сленге восточноевропейская овчарка, мы называем восточники или вео еще по-другому.
Ну, мне кажется, они крупнее, они массивнее.
Они, да, они, у них по стандарту более рослые они, и окрасы, скажем так, в немецких овчарках больше преобладают рыжие оттенки, да, а у восточноевропейских овчарок преобладают серые, такие светло-палевые оттенки, да, то есть чепрачный окрас тоже, но с другим подпалом немножко. Вот. Но также, в принципе, есть и собаки с рыжим подпалом, которых, к сожалению, осталось не так много, но они есть. Вот. Также есть зонарный окрас, как и в немецких овчарках. Вот. Но для специалистов, конечно, будет разница, да, мы видим разницу в головах, в линиях голов, мы видим разницу в линии верха, то есть это спина, это круп, это задние конечности.
Ну, вот, то есть, в принципе, если присмотреться, то различий можно найти достаточно много.
Да, да.
Как ты считаешь, вот на сегодняшний момент порода популярна или не очень?
Да, популярна. И сейчас она набирает популярность.
То есть опять заново?
Да.
А с чем ты это связываешь?
В 2014 году, если не ошибаюсь, было принято конференцией восточноевропейской овчарки, то есть клубами, принято правило о том, что собаки, которые идут в разведение, должны пройти курсы дрессировки ОКД плюс ЗКС, ну и некоторые тесты по здоровью. И это сподвигло владельцев, которые идут в разведение, да, ведут свою собаку в разведение, сподвигло ходить на площадки и заниматься дрессировкой. Люди начали больше видеть собак, то есть восточноевропейских овчарок, в том числе на площадках. Людям стало интересно. Это, ну, это некая популяризация и породы, и дрессировки, и выяснили, что собака может, насколько она отличается от других пород, да, видят. Люди видят этих собак, и им нравится, и, соответственно, они выбирают, в том числе,
я понял,
восточноевропейских овчарок, рассматривают для себя.
Ну, кстати говоря, восточноевропейская овчарка как порода появилась только в середине 20 века, и было закреплено за ней это название, но на самом деле отечественные линии немецких тогда овчарок появились в нашей стране в самом начале 20 века. Вы не поверите, как они назывались? Среднеевропейская овчарка. Именно среднеевропейская. И это название появилось в 1914 году, сразу после начала Первой мировой войны, поскольку тогда все немецкое попало под запрет, и даже столица тогдашней Российской империи была переименована из Санкт-Петербурга в Петроград. И немецкое, ну, было именно под таким негласным запретом, и поэтому те собаки, которые уже попали к нам в страну и уже себя очень хорошо зарекомендовали, их было принято, во-первых, решение переименовать, а во-вторых, они начали уже немножечко отличаться, то есть во всех странах велась своя линия немецких овчарок, и вот у нас она стала более крупная, более массивная. А вот то, что касается рабочих качеств. Я понимаю, что сравнивать две породы – это такая вещь не очень благодарная. И, наверное, все-таки неправильно. Но вот по рабочим качествам какие есть особенности, положительные моменты, я не сомневаюсь, что ты именно о них и сейчас и будешь говорить, именно о восточноевропейских овчарках. Вот в чем их вот изюминка?
Ну, во-первых, если сравнивать восточноевропейских овчарок и немецких овчарок шоу-разведения, то это две большие разницы, скажем так, да? Потому что, ну, если брать шоу...
Шоу – это выставки.
Да, да, для выставок. В основном идет, конечно... Ну, как назвать это? Заточка?
Ну, да, для других целей собаки.
Да, больше на экстерьер, да, на красоту. У восточноевропейских овчарок мы стараемся закрепить как экстерьер, так и рабочие качества, да. Собака восточноевропейская овчарка, она, на мой взгляд, в большинстве своем более спокойная, более уравновешенная. Она...
Охранные качества.
Охранные качества – это то, что мы стараемся закреплять и удерживать на определенном должном уровне для того, чтобы человек, покупая щенка, понимал, что вероятность получения охранной собаки достаточно высока. Понятное дело, что гарантировать никто не может.
Не как... агрессивный, подчеркиваю, а именно охранный – это тоже, да, достаточно существенная
гарантии
разница.
Гарантии нет никогда и ни у кого, и ни в каких породах, да, это надо понимать. Это все-таки генетика, это природа, да, что собаке конкретно достанется. Но это профессионализм именно специалистов учитывать все плюсы и минусы для того, чтобы получать именно рабочих собак, да, которые будут и в пир, и в мир, и в добрые люди, которые будут и компаньонами, и няньками для детей, и могут пройти, и будут прекрасно дрессироваться по послушательным курсам, а также по защитным курсам, да. Восточноевропейская овчарка, она, кстати, очень хороша в плане защиты, потому что когда она находится на своей территории, это охранник. Да, если мы берем именно защитную, как бы, службу.
Функцию.
Да? Функцию, да. Когда она выходит за пределы своей территории, это абсолютно адекватная в большинстве своем собака, которая любит людей, которая, ну...
Социальная.
Социальная, да. Понятное дело, что если идет один человек по улице, то, скорее всего, это будет воспринято как угроза, да, и тут важно как раз, чтобы владелец умел управлять своей собакой, да, то есть если собака управляема, то есть она дрессирована, соответственно, команда может удержать собаку от, скажем так, необоснованной защиты, да, когда хочется прогнать какого-то там одного человека, который мимо идет, да, или там толпу какую-то, которая не угрожает.
Ну, вот, опять же, очень часто приходится слышать о том, что та или иная порода очень умная, интеллектуально развита и так далее. И зачастую говорят, ну, вот этих собак дрессировать не нужно. Вот это точно не относится к восточноевропейской овчарке. И вот ты сейчас перечислила, ну, с одной стороны, очень такие интересные качества, важные для охранной собаки, для служебной собаки. С другой стороны, в условиях мегаполиса Москвы, ну, они сейчас, наверное, не совсем удобны. Вот как это все можно совместить? Я имею в виду дрессировку.
Ну, в первую очередь, нужна полноценная социализация щенка. Когда щенок растет в городе, он видит много объектов, предметов, людей, знакомится.
И учится, да, и учится, как на них реагировать.
Да, реакции. В этом, конечно, ведущая роль владельца, да, который не на 15 минут выходит с собачкой в туалет сходить, да, а полноценно водит в разные места, уделяет много времени обучению собаки для того, чтобы она видела мир, да, и училась на него правильно реагировать. И когда собака вырастает, плюс, подрастает точнее, да, вот где-то в 4 месяца, если мы берем кинологический центр «Сокольники» наш, да, мы берем щенков с 4 месяцев на дрессировку по...
Общее послушание, такой щенячий
это,
курс.
Да, 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 это воспитательная дрессировка щенка. И чуть позже, с 6 месяцев, это курсы УГС, то есть управляемая городская собака, или ОКД, это общий курс дрессировки. И для восточноевропейских овчарок я крайне рекомендую пройти и щенячий курс, да, и ОКД, для того, чтобы собака во время роста и развития, когда мы затрагиваем и поведение маленького щенка, когда он только-только начинает формироваться, и поведение уже подростковое, когда уже море по колено, когда начинают выстреливать такие, ну, скажем так, своевольности, да, со стороны собаки. Вот важно в этот момент человеку, во-первых, к этому возрасту прийти подготовленным, вместе с собакой, то есть чтобы он умел управлять уже этой собакой. И, соответственно, во время обучения общему курсу дрессировки уже собаку довести до того состояния, когда собака будет вас слушать и будет управляема во всех случаях, да, когда не будет какой-то немотивированной агрессии, да, с точки зрения человека. Для собаки она чаще всего мотивирована, понятно.
Ну, то есть собака может себе объяснить, но это вовсе не значит, что она себя должна так вести.
Да. В любом случае собака не социальная, скажем так, не социализированная, не прошедшая социализацию и должную дрессировку, она может принимать решения, скажем так, гораздо в больших количестве ситуаций. Вот. И тут важна именно роль владельца, который должен иметь право и авторитет, скажем так, да, самого главного слова. То есть, если я сказал тебе, что ты не должен этого делать, то собака должна среагировать моментально, потому что все-таки это крупная собака. Люди могут пугаться, да, тем более у нас есть закон о том, что собака должна гулять у нас в городе на поводке. И в любом случае, когда встречаешься с людьми на улице, ты должен предусмотреть такую ситуацию, чтобы не напугать, чтобы собака не среагировала, да, и это достигается именно путем правильной работы с собакой.
Вы знаете, я всегда говорю, что вот представьте себе ситуацию, вы идете по улице, зима, скользко, у вас собака на поводке, мимо проходит человек, и вдруг он подскользнулся и резко взмахнул рукой рядом с вами. А ваша собака взяла и вцепилась ему в пальто. Кто виноват?
Владелец.
Только хозяин.
Только владелец.
Только владелец, потому что он должен был это предусмотреть, и он должен был отвечать за свою собаку. А прохожий вовсе не должен задумываться вообще об этом. И вот здесь вот прежде всего, с одной стороны, мы, конечно же, заботимся о том, чтобы у нас оставались прекрасные породы, в том числе и вот такая вот замечательная порода, как восточноевропейская овчарка. Я говорил, что это на самом деле краса и гордость нашей отечественной кинологии. чтобы оставались у нее рабочие качества, но при этом не должны страдать окружающие люди. И когда человек видит собаку, он не должен бояться. То есть, а здесь уже все зависит от владельца. С чего начали, с тем и закончили. Скажи, пожалуйста, восточноевропейская овчарка сейчас признана на международном уровне?
Она признана пока на уровне Российской Федерации. Были поданы документы в свое время, то есть до текущих событий, в ФЦИ, то есть это Международная кинологическая федерация. И вопрос там, насколько я сейчас знаю, он находится на рассмотрении. То есть это не закончившийся процесс, несмотря на политическую ситуацию.
То есть, в принципе, крест на международном признании никто не поставил?
Я так понимаю, нет.
Ну, это отлично. Вообще, вот овчарок, их практически во всех европейских странах хватает, и в каждом регионе были свои породы, которые выполняли какие-то функции, связанные с охраной, с пастьбой, и там понятно, что они достаточно близкие родственники, но все-таки восточноевропейская овчарка – это наша, это уникальная порода. Вот когда ты общаешься с владельцами этих собак, ты вот слышишь такую аргументацию, что вот это наше, или люди на это не особо обращают внимание?
Нет, обращают, особенно люди взрослого возраста.
То есть вот такой вот шлейф, что это вот тот
это
самый Мухтар.
Порода, да, да,
что...
это наша порода, и мы, вот лично я горжусь своей породой, потому что я считаю, что, ну, для меня она лучшая, несмотря на то, что я вижу в работе очень много пород, я все равно остаюсь преданной именно этой породе. Вот.
Хорошо, вот мы поговорили о плюсах, а чуть-чуть о сложностях можно? Поскольку, да. Ну, они, собственно говоря, вытекают из физиологических особенностей. Собака крупная, значит, физически сильная. Собака, у которой могут быть хорошо развиты охранные качества, значит, уже здесь тоже есть с чем работать. Вот давай вот чуть-чуть о сложностях, потому что мы сейчас, к сожалению, живем в том мире, когда человек может сказать «хочу», щелкнуть пальцем, и у него на следующий день, если у него есть определенная сумма в кармане, у него появится щенок именно этой породы. А когда вы берете собаку, дорогие друзья, вы должны понимать, что у вас появляются не только радостные моменты, не только вот этот вот маленький очаровательный комочек, а через какое-то время у вас появляются, могут появиться сложности, и у вас сразу появляется большая ответственность. Вот если можно об этом поподробнее.
Ну, во-первых, надо понимать, что маленький щенок любой породы, когда попадает к нам в дом, он нуждается в многократном кормлении. То есть люди, когда берут щенка в дом, они должны понимать, что нужно будет находиться часто дома. Мы не можем оставить щенка дома и уйти на работу на весь день.
То есть вот такой аргумент, ой, я, вы знаете, работаю в офисе и весь день провожу на работе, а можно как-нибудь он сам здесь не проканает.
Не
прошу
получится.
Прощения за это слово.
Да. Да. Потом, нужно понимать, что это достаточно большие трудозатраты, потому что маленький щенок, извините, ходит в туалет. А пока он
и
не
будет
привит
ходить
полностью,
до полугода, да.
Да, там могут быть варианты, да, тут еще зависит не только от собаки, от ее физиологического роста, а еще от того, насколько вы много приложите сил для того, чтобы приучить собаку ходить на улицу в туалет и, соответственно, терпеть. Это тоже определенные трудозатраты, временные затраты, и это не так просто, как кажется, да, хотя собаки достаточно быстро обучаются этому, да, им главное понять, что мы от них хотим, да.
Ну да, особенно если уже... в полгода у тебя уже здоровенная такая зверюга, и вот вы приходите домой, а там все продукты жизнедеятельности, да.
Да, то есть тут важно быть много дома для того, чтобы или собаку с собой брать, да, и обеспечить ей такое место, где она сможет пребывать, да, безопасно во время между прогулками, да, и там между кормлениями. Плюс надо еще понимать, что маленький щенок восточноевропейской овчарки...
Мы поговорим еще про немцев.
Он кусается.
Ну да, вот такая вот... Ну,
да,
опять
и
же,
я рекомендую... Да, да, это, естественно, это игровое поведение. восточноевропейские овчарки, это все-таки овчарки, у них защитные качества. И именно вот защитные качества являются пусковым механизмом для того, чтобы в игре обучаться кусаться. И это потом нам играет в плюс, когда мы с собакой начинаем делать апортировку, то есть это поднос предмета, как, угу, или в защитные курсы идем. То есть это, наоборот, плюс, и это нужно время перетерпеть.
Ну, в общем, дрессировка ставится во главу угла. Ира, ты сейчас оговорилась про немецких овчарок, а мы сегодня тоже достаточно много говорили об этой породе, и поскольку наши отечественные восточники являются близкими родственниками вот тех самых овчарок, я предлагаю с немцами познакомиться поближе.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев и мои собаки. В 1989 году, почти в самом центре Европы, в столице Германской Демократической Республики Берлине, произошло историческое событие. Рухнула стена, которая больше 30 лет разделяла город на восточную социалистическую часть и западную капиталистическую. Она была не просто заградительным сооружением, это был еще и символ противостояния. О Берлинской стене написаны тысячи книг, снято множество фильмов. И практически везде упоминается один весьма интересный персонаж – немецкая овчарка. Почти 700 специально обученных псов охраняли этот рубеж. После того, как стена была разрушена, почти все они оказались в частных питомниках. И ценились такие собаки очень высоко. Наверное, нет другой такой породы, о которой было бы так много сказано и написано. Заслуги ее представителей настолько велики, что оценить их просто невозможно. Это идеальный солдат, беспрекословно выполняющий все команды. Строгий полицейский, внимательный пастух, заботливый помощник для инвалида, трепетная и преданная нянька. Многие считают немецкую овчарку эталоном служебной собаки. Ее создателем является Макс фон Штефанец. В конце 19 века этот отставной офицер, увлекшись кинологией, решил вывести ни много ни мало универсального помощника. За основу он взял пастушьих собак. Такие псы разводились практически во всех регионах Германии. Они отличались внешне, но имели и общие черты – силу, выносливость, необычайную преданность и сообразительность. Принцип отбора, которым руководствовался Макс фон Штефанец, был гениален и прост. По его убеждению, немецкой овчаркой может считаться любая пастушья собака, обитающая в Германии, которая благодаря постоянным тренировкам достигает телесного и психического совершенства. Такой подход оправдал себя. Собаки Штефанеца пришлись по сердцу многим людям, как в Германии, так и за ее пределами. Благодаря своим физическим и умственным способностям, немецкая овчарка уже в начале 20 века стала использоваться в армии и полиции. Один из немецких таможенников научил свою овчарку искать контрабандный кофе. Тогда в Германии этот продукт облагался немалой пошлиной, поэтому незаконный ввоз кофе процветал. Таможенник научил своего пса по запаху обнаруживать тайники контрабандистов. Впоследствии по тому же принципу собак начали обучать поиску наркотиков и взрывчатки. В Первую мировую представители этой породы применялись почти во всех воюющих армиях. Они вытаскивали с поля боя раненых, передавали важные донесения, искали мины, охраняли позиции. Нашлось им дело и после войны. Недалеко от Берлина была основана первая в мире школа собак-поводырей. Там четвероногих санитаров переучивали для нужд незрячих. В 1928 году в Берлине установили памятник собакам-поводырям. Это был первый монумент, где увековечена именно немецкая овчарка. А вообще в разных странах им поставлено более 1000 памятников. Эти собаки популярны во всем мире. Героев среди них не счесть. В Германии их величают Deutsche Schäferhund, то есть немецкая рабочая собака. Согласитесь, такое название говорит о многом. В своей книге создатель породы Макс фон Штефанец подчеркивал, что его детище прежде всего должно служить людям и объединять их. Это верный помощник и преданный друг. А лично для меня лучше этой собаки нет и быть не может.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях Ирина Бирина. Ирочка, еще раз здравствуй.
Привет.
Ира является, ну, мало того, что специалистом по дрессировке, тренером, спортсменом, так еще это фанат, и не просто фанат, а ведущий специалист одного из крупнейших питомников восточноевропейской овчарки в нашей стране, который называется «Маншер Дерсаль». Фу, вроде так вся обязаловка была произнесена. Ира, мы вот предыдущие полчаса мы остановились на том, что вот подняли такой вопрос щенячьего поведения. И ты сказала фразу, которая, я думаю, что некоторых из наших радиослушателей повергла в шок. «Щенок кусается». Ну, на самом деле, если не знать, что да, щенки... Ну, кстати говоря, не только овчарок, а вообще щенки любят кусаться и все, да, пробовать на зуб, потому что вот если вы наблюдали за маленьким ребенком, то есть он всегда что-то берет в руки, это старается сломать. Да, это так называемый ориентировочный инстинкт. То есть просто нужно понять, из чего это сделано, а каково это. Вот недаром, говорит, есть такая поговорка, попробовать на зуб. Вот здесь все то же самое. Это не агрессия, и это нужно четко понимать. Это не предпосылки к тому, что у вас в доме растет монстр. Нет, это просто проявление любопытства. А вот как отучить от этого поведения? Ну, потому смотрите, что на самом деле это больно. Я объясню, почему. Вот у меня, например, когда я просто взял немецкую овчарку, у меня, я вообще вот любитель немецкой овчарки, и когда у меня появился щенок, вот с младшим ребенком они как-то сразу договорились, он, в общем, ему был не очень интересен. А вот за старшим он не то чтобы охотился, но это у них такие игры были. Правда, ребеночек тоже в долгу не оставался. Они все время возились, все, но в очень часто у меня сын приходил: «Папа, он кусается!» Этот четвероногий прибегал и всем своим видом показывал: «Это не он, это не я, это он меня первый дернул!» И вот, господи, ну дети, что с них взять? Но все-таки это нужно как-то таким отношениям придать некие правила. И здесь, конечно же, должен эти правила задавать хозяин. То есть эти нормы.
Естественно. И тут важно в первую очередь научиться переключать собаку с какого-то игрового поведения, которое нам в данный момент не нужно или неприятно, да, на работу мозгом. Вообще овчарка восточноевропейская – это собака, которая выводилась в том числе. Или в первую очередь, да, для работы с человеком. И, соответственно, у нее должен работать мозг. Он у нее настолько живой, что вот это вот желание изучить мир и что-то взять в зубы, да, оно достаточно велико.
И оно естественно.
И оно естественно, абсолютно. Мало того, когда щенок... То есть у щенка есть зубы, а у нас есть и зубы, и руки. То есть, а у щенка только зубы. Соответственно, как-то по-другому он не может, да,
взаимодействовать,
изучить мир.
Да.
Да, и, соответственно, наша задача научиться переключать щенка на конструктивную деятельность через игру с предметами каким-то, да, то есть это игра в перетяжки, например, это работа мозгом, то есть это начальная дрессировка какая-то, это работа в контакте
его
с собакой, да, учить собаку вместо того, чтобы идти просто драть какие-то тряпки, которые тебе дали, да, в попытках заткнуть тебе пасть, вот, учиться, наоборот, контакту, чтобы ты, мы это называем продавал глаза, например, да, это самая любимая моя игра, я этой игре
учу всех. Это что такое продавал глаза?
Расскажи мне. Когда щенок вот в любой ситуации, ну и собака взрослая уже, да, в любой ситуации смотрит человеку в глаза. В этот момент она в первую очередь отвлекается от внешнего мира. Да, то есть она сориентирована на хозяина. В этот момент она сосредоточена на человеке, на взгляде в глаза. Я над своей старшей собакой, например, издевалась. Ну, это если можно так сказать.
А как вообще
этого
можно добиться?
Это игра. Вот, это игра глазки. Так называемая, да, я ее так называю. Или взгляд там за 5 секунд еще, там есть даже статьи целые в интернете, такие очень полезные.
Зачем нам статьи, когда у нас здесь в студии специалист?
Да, когда мы учим щенка смотреть в любой ситуации именно в глаза. Берем лакомство в две руки, подставляем к носику собаки и начинаем приучать к кличке, да. Мы, повторяя иногда кличку, выжидаем момент, в тот момент, когда щенок пытается выкусить, вылизать, выцарапать от кусочек там, из рук, да, мы выжидаем момент, когда он все-таки на тебя посмотрит с вопросом, типа, ну что же я должен сделать-то для того, чтобы это получить? И в этот момент мы реагируем и говорим, да, молодец, умница, и отдаем ей этот кусочек. И когда щенок понимает, причем понимает очень быстро, да, что я посмотрел
что
в глаза...
Что нужно поднять голову,
да,
и посмотреть на
хозяина. Я посмотрел в глаза, мне отдали кусочек, и он начинает безудержно это делать.
Ну, кстати,
в любых
говоря, можно,
ситуациях.
Да, и вместо лакомства использовать, я так понимаю, игрушку.
Можно использовать игрушку, да, но для щеночка маленького все-таки будет лучше использовать именно кусок, то есть лакомство вкусное, да, потому что это, ну, во-первых, игровая потребность, она все-таки, как сказать, менее жизненно важна для собаки, да, то есть пищевая потребность, она на более высоком уровне стоит. Это во-первых. А во-вторых, собака успокаивается.
Восточники еще покушать любят.
Да, собака успокаивается в тот момент, когда она ест, она успокаивается. В тот момент, когда мы играем, она, наоборот, возбуждается. А нам в данный момент нужно, чтобы щенок именно успокаивался. Мы же хотим, чтобы он перестал грызть тряпки, хватать нас за ноги, например, да, или за руки. Вот,
поэтому... Так, еще раз. Значит, вот щенок находится перед нами.
Перед нами. Взяли кусочки в руки, спрятали в кулачки свои, подставили к носику. Ну, кстати, тут два есть варианта. Можно около носика оставить, если собака не очень пытается, да, съесть, ну, выкусить этот кусочек, да. А можно убрать эти руки за спину, да, и, произнося кличку, выжидая момент, когда щенок посмотрит в глазки. Как только посмотрел нам в глаза, мы тут же должны похвалить очень ярко.
Своевременно.
Да, именно в тот момент, когда его взгляд находится у нас на глазах. То есть не на грудь смотрит щенок, это не должно быть формальностью. То есть посмотрел и тут же взгляд опустил. То есть это должен быть открытый взгляд в глаза, акцентированный, да. Как только посмотрел, да, молодец, умница. Очень яркая, очень активная, веселая похвала. И в этот момент отдаем кусочек. И таким образом, кстати говоря, мы начинаем формировать у щенка в голове нейронные связи, которые отвечают за похвалу с получением кусочка. И в будущем нам это очень сильно поможет именно в дрессировке для того, чтобы постепенно потом, когда мы всему научимся... уходить от куска, потому что это связано в том числе с гормональной системой, да, которая работает в этот момент. Ну, не буду раскрывать все тонкости.
Хорошо. Вот очень многое зависит не только от выбора породы, но и от выбора пола. Потому что, ну, сука, она спокойнее, она мягче, ну, по крайней, ну, что ты, ну, вот так вот, по крайней мере, считается.
Не скажу.
Ну, вот у меня, например, в свое время была как раз вот моя первая рабочая собака, восточноевропейская овчарка, она вот как раз была наиболее спокойна, потому что кобели, они чуть пожестче, они посильнее. Вот кому бы ты порекомендовала брать, так сказать, сук, кому кобелей?
Смотрите, можно я немножко по-другому к этому подойду? Я просто расскажу, как я вижу разницу между кобелями и суками.
Давай.
Чтобы люди могли сами определиться, кто им ближе.
Подожди, ты специалист, так что ты можешь говорить, да, все, что угодно, все, что посчитаешь нужным.
Да, я не могу сказать, кому что брать, потому что есть кобелины мамы и папы, да, есть сучьи мамы и папы. Вот, я не могу рекомендовать. Выбор за человеком конкретным и под его условия, естественно. Смотрите, вот что я вижу. Кобели – это... охотники, это победители, да, это охранники такие.
Лидеры.
Я имею в виду в плане не только кобели, а вообще мужской пол, да, и мужчины наши в том числе.
Это согласен.
Же, да, мужской пол. Это пойти за мамонтом, его поймать, принести в нору. Так вот, когда мы выходим на прогулку, например, с кобелями и суками, да, там с моими друзьями или там со знакомыми, у кого есть восточники, или не только восточники, кобели... в основном находятся, ну, на отдалении, да, они вынюхивают территорию, они мечат эту территорию, да, они высматривают конкурентов. Да, они, естественно, при нормальном уровне послушания придут, естественно, сделают, поработают с тобой, да, все сделают для тебя. Но если это не спортивная собака, которая прям вот заточена, да, на то, чтобы быть все время
средняя человеком. Средняя арифметическая.
А, скажем так, средняя собака, которая прошла курс дрессировки. Да, она придет, она все сделает, естественно, и она будет увлеченно это делать. Им очень нравится процесс работы, кстати говоря, с человеком. То есть, ну, не в плане работы в каких-то структурах, да, а именно в плане выполнения упражнений, которые человек дает.
Ну, взаимодействие,
да, взаимодействие. И как только говоришь ему слово «гуляй», то есть это отпускающая команда, да, и собака уходит снова на периметр.
Ну, я пошел по своим делам.
Да, я пошел опять бдить.
Так, это кобели.
Это кобели. А суки, я их называю более человеческими собаками, потому что они в основном с нами. Вот мы идем, кобели по периметру идут, а суки все время около нас крутятся. Кому-то это неудобно. А мне, наоборот, удобно, потому что я все время взаимодействую с этой собакой. Ей никто не нужен, пока у нее нет, скажем так, течки, да? Когда есть определенные дни, когда за собакой нужно смотреть, и собаку нужно...
Физиология.
Да, то есть это физиологический процесс, мы ничего не можем с этим сделать. Но это очень короткий процесс. Это очень короткое время, когда собака не думает о тебе, ну, точнее, думает, ну, так, постольку-поскольку. А во все остальное время она именно с человеком. Потому что она, вот ты говоришь, она более спокойная. Ну, многие суки фору некоторым кобелям дадут, я хочу сказать.
Ну, я в смысле, наверное, да.
Больше она более мягкая, да.
Ориентированная, более мягкая.
Да.
То есть, в принципе, вот из того, что ты говоришь, я понял, что новичкам больше подойдут...
Суки. Да, да. И мы рекомендуем, да, если у человека не было собак, особенно крупных собак, то лучше все-таки заводить суку.
А вот восточноевропейская овчарка, как первая собака, как ты считаешь, она подойдет?
Прекрасно, да. Почему? Ну, опять же, рекомендую суку. Собака балансная, собака адекватная в большинстве своем. Собака очень человекоориентированная, социальная. Она и для детей, ну, скажем, не только не помеха, это нянька. Это нянька, это прекрасный компаньон, это, ну, я не могу перечислить даже, да, всех качеств, которые вмещает в себя эта собака, потому что она реально универсальная.
Вы знаете, сейчас очень интересно было наблюдать за Ириной, поскольку здесь потребовалось рассказать о всех плюсах этой собаки, и Ирина даже не знала, что говорить, поскольку ее переполняли эмоции. Ну, что поделать, вот такая вот любимая порода. Я все к сложностям. В свое время считалось, что восточноевропейские овчарки – это собаки, проблемные с точки зрения здоровья. Я имею в виду дисплазию тазобедренных суставов. Вот сейчас как обстоят дела?
Давайте так.
И вообще, вот насколько сейчас нужно обращать внимание на эту сторону?
Любая крупная собака может быть склонна к дисплазиям. Это первый момент. Потому что...
То есть ты не хочешь сказать, что вот овчарки, они здесь стоят особняком, то есть,
нет,
в принципе,
не могу сказать,
все
не могу
собаки.
Сказать это, но я могу сказать, что у восточноевропейских овчарок углы задних конечностей таковы, то есть они балансны, да, они не располагают, скажем так, к излишним нагрузкам на суставы во время роста, в том числе, вот в плане анатомии, да. То есть это не излишние углы, которые могут приводить к большим нагрузкам на сустав и неправильному формированию сустава во время роста. А ведь дисплазия, она же не развивается вот прямо сейчас, да, как при рождении. Она возникает во время роста щенка.
Ну да, и она проявляется в подростковый период более ярко, ближе к 7 месяцам, к 8, когда щенок начинает либо не так двигаться, либо прихрамывать. Это сразу заметно.
Скажем так, ортопеды говорят о том, что около 60% в развитии дисплазии – это генетика, да? Но 40% – это внешняя среда. И ортопеды говорят о том, что три фактора, наиболее влияющих на развитие дисплазии во время развития – это, первое, излишний вес, соответственно, крупный щенок, более массивный щенок, более костистый щенок будет иметь больше рисков, да, во время роста, потому что нагрузка на связки, на суставы больше из-за веса. И плюс еще кормление, естественно. Тут уже только человек может на это влиять. Второе – это излишние нагрузки. Потому
активность.
Что, да, то есть маленький щенок
или наоборот, их
не
недостаток.
Должен быть перегружен. Не должен быть перегружен. Вот, кстати, по поводу веса я могу сказать, что я за то, чтобы собака была чуть-чуть худовата, нежели чем чуть-чуть перекормлена, именно в щенячьем или в подростковом возрасте, дабы избежать вот этих вот излишних нагрузок на суставы. И третий, и один из самых важных факторов при развитии дисплазии – это скользкие полы дома. Если щенок выращивается дома на скользких поверхностях, это ламинаты, это плитка скользкая какая-то, да, то любое растяжение связок, любая травма, микротравма, которую мы можем не заметить даже иногда, да, или любое там торможение какое-то резкое, и щенок не удерживает свой
баланс.
Падение, да, или влепился куда-то, потому что скользкая поверхность, да, и он не успел затормозить. Лапки разъехались. Нам вот смешно, да, когда мы не понимаем, вот, что происходит. Вот ты смотришь, там щенок, как цыпленок табака, распластался у тебя по плитке, и тебе вот весело, да, что он такой. А на самом деле в этот момент происходит микротравма, которая потом приводит к неправильному развитию сустава. И как раз именно это приводит потом к дисплазиям, потому что суставы формируются уже неправильно. Причем, если в одном суставе произошла такая травма, и, скажем так, этот сустав может хуже развиваться, и щенок, хочет он того или не хочет, он переносит вес на другой сустав, то есть на другую противоположную конечность.
И нагрузка тот, увеличивается.
Да, и там точно так же может вылезать та же самая дисплазия сустава. Обычно это, скажем так, парная проблема, да, то есть если дисплазия есть, то она обычно в двух суставах. То есть если это один сустав, то чаще всего это именно травматическая природа неправильного развития. Но это тоже это к врачам, извините. То есть я вот могу только начально рассказать. Да.
Ну, вообще о дисплазии нужно говорить отдельно, и мы обязательно посвятим этому отдельный выпуск. Я приглашу ветеринарного врача, и эту проблему мы разберем и препарируем. Ира, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в студию, очень было интересно.
Спасибо, что пригласили.
Замечательная порода, восточноевропейская овчарка, и я думаю, что ты ее достойно представила. Но, дорогие друзья, с Ириной Бириной мы сейчас попрощаемся, но наша программа на этом не заканчивается, поскольку я в самом начале выпуска обещал, что мы еще поговорим о том славном Мухтаре, о котором помнят особенно люди старшего поколения. Это как раз восточноевропейская овчарка. И вот сейчас я предлагаю вам вспомнить об этом Мухтаре, и я вам расскажу разные интересные факты, которые связаны с этим прекрасным фильмом. Ирочка, спасибо.
Спасибо, Гриш.
Удачи.
Здравствуйте. С вами Григорий Манев и «Собачья планета». В 1960 году в журнале «Новый мир» выходит повесть писателя Израиля Меттера «Мухтар». В ее основе история жизни милицейской собаки. Руководству Мосфильма идея книги понравилась. И на ее основе было решено сделать фильм. В январе 1964 года картину «Ко мне, Мухтар» запустили в производство. Но буквально в первый же съемочный день возникла серьезная проблема с одним из героев. Режиссеру Семену Туманову казалось, что он все хорошо продумал. На роль младшего лейтенанта Глазычева, милиционера-проводника собаки, он пригласил Юрия Никулина. К тому времени у всенародно любимого клоуна уже был немалый опыт работы в кино. Юрий Владимирович, кстати, заядлый собачник, сразу принял предложение. Ему в напарники Министерство внутренних дел СССР отрядило двух настоящих служебно-розыскных собак. «Урал» и «Байкал» должны были по очереди работать в кадре. В первый день должна была сниматься одна из ключевых сцен всего фильма. Собака вместе со своим проводником идет по следу рецидивиста, убившего колхозного сторожа. Следы бандита постоянно заметает метель. Здесь-то и возникла проблема. Чтобы создать эффект сильного ветра, на съемочную площадку привезли огромный ветродув, установку на основе самолетного двигателя. Но как только агрегат запустили на полную мощность, милицейские собаки перестали работать. Попытки приучить четвероногих актеров к шуму успехом не увенчались. Директор картины предложил отказаться от метели, но режиссер стоял на своем. На пятый день мучений кто-то вспомнил о письме, пришедшем на Мосфильм из Киева. Обычный инженер-сантехник Михаил Глигач, впечатленный повестью о Мухтаре, рассказывал о своей собаке, породы восточноевропейская овчарка, по кличке Дейк. Он был убежден, что его пес сможет легко исполнить главную роль. Оказавшись в безвыходном положении, режиссер решил попробовать. И рискованный план сработал. Дейк с первого же дубля прошел мимо ревущего ветра дуя. Он четко выполнял все команды, ходил по следу. В плане актерского мастерства Дейк оказался самым талантливым из всех собак. И поэтому впоследствии использовался в самых сложных эпизодах. Спустя год после начала съемок фильм вышел на экраны страны. Успех превзошел все ожидания. В Советском Союзе ленту посмотрели почти 30 миллионов зрителей. Правда, многим эта история показалась неправдоподобной. Мол, таких умных собак не бывает. На самом деле, жизнь, как всегда, оказалась интересней придуманного сценария. Прототипом киношного Мухтара был милицейский пес по кличке Султан. Вместе со своим хозяином, Петром Бушминым, он поступил на службу в ленинградский уголовный розыск в 1939 году. Самые сложные годы их совместной работы пришлись на время блокады. В осажденном городе оставалось 5 собак и столько же кинологов. Голодные и изможденные, они продолжали нести службу. Расследовали грабежи, ловили диверсантов. Все собаки пережили эти страшные испытания. А вот хозяев осталось только трое. Потому что люди делились со своими верными сослуживцами последним куском хлеба. За 10 лет своей работы в ленинградском уголовном розыске Султан участвовал в 5000 операций, задержал более 1000 преступников. В 1949 году заслуженный пес был списан со службы. Как и киношный Мухтар, реальный Султан свою старость провел сначала в родном питомнике, а потом дома у своего проводника Петра Бушмина. Писатель Израиль Меттер первый, самый тяжелый блокадный год тоже был в Ленинграде. Он работал на радио, но с Султаном познакомился позже. В процессе написания сценария Петр Бушмин много рассказывал о служебных собаках. Кинолог придавал четвероногим человеческие черты поведения, такие как ревность или обида. «В судьбе этого пса я увидел нечто человеческое», напишет потом Меттер.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».